Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствуем вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Нынешняя неделя называется Святой Церковью второй Преугодовительной Седмицей к Святому Великому Посту и читается за богослужением воскресения евангельская притча о блудном сыне. Этот час нашего вещания откроет проповедь в неделю о блудном сыне, произнесенную настоятелем храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенище протоиереем Сергием Правдолюбовым. Затем вы услышите очередной выпуск программы Александра и Николая Щипковых «Культурная речь». Завершит час продолжение чтения докладов нашего постоянного автора, доктора исторических наук Владимира Михайловича Лаврова, «Православное осмысление ленинского эксперимента над Россией». Сегодняшняя глава называется «Преступление большевиков и их лидеров».
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вчера прозвучало песнопение на реках Вавилонских, тамо седохом и плакахом, негда помянути нам Сиона. Скорбный голос звучащий, и вспоминающий, как было хорошо в Иерусалиме, тем, которые были взяты в плен, не скорбят, плачут и вспоминают. И в этот же день уместно вспомнить и плач Адама, который потерял рай из-за противления Богу и греха, который он совершил, нарушив заповедь Божию. Он сидел напротив рая и скорбел, и плакал. «О мне, раю! О общении с Богом! Как было мне хорошо!» И притчи сегодняшние, мы слышали ее отчетливо, притча о блудном сыне. Блудный сын вспомнил, как хорошо было у него в доме отца, а теперь он гладом гибнет. И голод был не только лишь физический, но и духовный. Один заброшенный, едва живой и без общения, без любви отца своего, скорбел и решился вернуться, возвратиться. Это так уместно пред началом Великого Поста вспомнить. И те, кто выбирает монашеский путь, на пострижении в монахи поется песнопение, которое тоже вчера пелось. «Объятия Отча отверстиями подщися». То есть каждый человек, который бросает, оставляет все свое мирское житие и идет к Богу, как блудный сын, это песнопение сегодня также поется и вспоминается, возвращение к Богу. Здесь нужно еще вспомнить и отрочество, и юность, детство каждого из нас. Сколько было светлого, прекрасного, я думаю, у многих в доме отца своего. Потом вырастает отрок, буря страстей нападает на него, его око затемняется, земные страсти в нем кипят, борются. И что там происходит, как происходит, трудно сказать. И вот тут тоже приходит в определенное время желание: возвращусь к отцу своему и буду так, как в юности, как в детстве я был светел умом и светел взглядом и чист душой. И вот это перед началом Великого Поста уместно вспомнить. Надо еще обратить внимание на то, как интересно, по-разному, это сам Господь рассказал, по-разному воспринимают событие возвращения блудного сына, как воспринимает сам блудный сын, как воспринимает отец и как воспринимает слуга, который старшему сыну рассказывает, что произошло. Это крайне поучительно. Очень важно. У каждого из нас есть свое восприятие, своя правда. Правда, которая не в Боге установлена и находит подтверждение, а в своем личном восприятии. Особенно это бывает легко у журналистов. Они пытаются передать события и передают такие вещи, которые совершенно не соответствуют действительности. «А я так вижу», — говорит журналист, — и все перевирают. Так и слуга сказал: «О, твой младший сын пришел здоровый, отец увидал, что он здоровый, и устроил хороший пир». Ага, вот так вот. Все очень просто как-то, примитивно, плоско. И старший сын сказал отцу: «А как же так получается? Я тружусь, все прочее, ты даже ничего не дал, чтобы мне как-нибудь взять устроить хороший праздник, а ему вот заклал теленка откормленного, чтобы его встретить». И отец сказал ему, его взгляд на вещи: «Сын был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И тебе надо радоваться было тому, что такое произошло». Вот где правда. правда Отца Небесного, правда Божия, а не наша человеческая. И как это уместно вспомнить тогда, когда сейчас объявлено, что скоро будет написан учебник истории, с которым все согласятся. Единый взгляд на нашу страну, на нашу историю. Не верю. И это невозможно. Чья будет правда? Журналистская? Правда какого-то брата? Или чья будет правда в этой истории? Не божественная ли? А я так вижу. А у меня вот такое мнение. Вот как раз преподобные отцы очень боялись так называемого мнения. Это твое мнение? О, как интересно. У тебя мнение? Откуда оно взялось? Мнение, ты свое имей при себе мнение. Но это вовсе не истина. На чем же истина базируется? На чем? На словах Отца. Божественная правда. Бога Отца. И наше мнение мало что значит. Как замечательно, в триоде есть краткое песнопение, которое будет исполняться в весь Великий пост. На недвижимом камне заповеди твоих утверди мое помышление. Мое помышление может такого натворить, такие взгляды на все истории и такие искажения, которые совершенно непонятны. Где же правда, где истина? Там, где Господь сказал, это зло, вот это добро. Делайте так, и не делайте так. Только Господь может сказать. Он совершенно твердо и четко, на недвижимом камне заповеди твоих, утверди мое помышление. И мы должны, когда что-то слышим, или что-то читаем, или слышим мнение того или другого, обозревателя, журналиста, или какого-то ученого, философа, надо сразу вспомнить, где точная истина, где правда. Это Бог сказал, Господь сказал. Это на горе Синайской Моисею Господь говорил. Это заповеди блаженства. На недвижимом камне заповеди твои, укрепи мое помышление. И не надо говорить, что это черное, это белое, это неправильно, это такое. Божественный закон, Божие слово, истина, Бога откровенная, вам подскажет, где правда, а где ложь, где обман. Имейте это в виду и ни в коем случае не доверяйте мнениям и всяким ученым мнениям и ученым знаниям. Все искажается, все затемняется. И говорят, что этот, наконец, человек хороший, добрый, а мы-то думали, что он злой. Он погубил миллионы жизней в нашей стране, а он, оказывается, хороший. Не верьте. Спросите, где зло, где добро. Откройте Библию, откройте Священное Писание, тогда скажете, где добро и где зло. И возвратитесь из своих заблуждений и мнений куда? В Церковь Божию, Богу откровенную истину, где Отец Небесный любит вас, понимает и оценит ваше возвращение, а не по стихиям мира и по всевозможным мнениям и журналистским всевозможным откровением их ума и их мыслей, которые не имеют никакого значения для истины божественной и истины для всех людей, одинаковой, всех времен и всех народов. Господи, будем вспоминать решимость блудного сына, желание вернуться к Отцу своему. Бог дает нам этот великий пост, который мы не знаем, сможем ли мы дожить до конца, дожить до Пасхи. И надо, оставив все земное, начать возвращение, идти к Отцу, потому что идущего ко мне не прогоню вон. Господи, трудно идти, далеко идти, но если даже несколько шагов в этом году мы сделаем, это будет уже оправдание нашего существования, и Бог не отвергнет нас. Господи, помоги нам встретить Великий пост и плодотворно, и по-настоящему провести его так, чтобы обрести еще более понимание глубокой божественной истины, правды Христовой, божественной, а не нашей человеческой со всеми мнениями. Помоги нам, Господи, в этом. Аминь.
Вы слушали проповедь протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля Троицкого храма в Троицком Голенищево. В неделю о блудном сыне. Культурная речь. Разговор о неочевидном в культуре. В эфире Радио Радонеж, авторская программа Александра и Николая Щипковых.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Культурная речь». У микрофона Александр и Николай Щипковы.
Здравствуйте.
Грядет «Оскар». В общем-то, чужой для нас кинопремии, но она невероятно авторитетна. И мне хотелось бы расспросить Николая и об этой премии, и вообще, Николай, о вашей точке зрения на «Оскар». Почему она такая авторитетная? Почему намного авторитетнее, чем наши, скажем, московские фестивали и там европейские?
Вообще «Оскар» авторитетный, конечно, по самому факту своего существования, потому что это официальная кинопремия страны, которая в год производит самое большое количество кинопродукции. И поэтому, конечно, «Оскар», какие бы фильмы на нем ни показывали, всегда на него будут смотреть из всех уголков мира. И каждый год «Оскар» отмечается рядом скандалов. Обычно скандалы последних лет связаны с тематикой фильмов, которые выносятся на эту премию. Часто звучат обвинения в политической ангажированности критиков, которые дают премии тем или иным фильмам. И если речь идет о номинациях, ну, скажем, второстепенных, лучший звук, лучшая операторская работа, да, там вопросов не возникает. Но когда идет речь о лучшем фильме, то очень часто случается так, что премию дают не тому фильму, который что-то новое сказал в искусстве, который что-то новое сказал в кинематографе, а тому фильму, который с точки зрения кинокритиков американских отвечает наиболее острым социальным проблемам.
Политическим?
Политическим и социальным. Чаще всего это, даже если посмотреть просто на несколько лет назад, последние лет 5-10, даже больше, не будет ни одного «Оскара», чтобы в номинации не выносился фильм, скажем, о проблемах афроамериканцев, да, чернокожего населения Америки. Причем контексты, в которых эта проблема выносится, они могут быть совершенно разные. Это могут быть даже комедии, а не обязательно драмы про рабство. Неважен уже сам даже контекст, в котором эта проблема поднимается. Важен факт того, что «Оскар» взять должен быть фильм, да, про черных. Точно так же для американцев сейчас очень остра тема, скажем так, нетрадиционных сексуальных ориентаций, да, и сообществ, которые их представляют. И обязательно на каждом «Оскаре» должны быть фильмы. Это лет последние, может быть, 6-7.
Поддерживающие ЛГБТ, да?
Поддерживающие, либо представляющие их в виде жертв, которые страдают, должны бороться. Это очень интересное явление, потому что...
Ну, есть же, простите, Николай, есть же, ну, такая шутка, что для того, чтобы получить «Оскар», главный герой должен быть негром, гомосексуалистом, евреем одновременно и жертвой какой-нибудь российской агрессии.
Да, но это на самом деле...
Ну, это шутка такая.
Очень практически никогда не встречается в одном флаконе. Но таких фильмов можно на любом «Оскаре» выбрать список. И в этом смысле в последние года «Оскар», конечно, потерял репутацию свою. Потому что раньше Голливуд всегда был фабрикой грез. И на «Оскар» смотрели как на главного оценщика того, насколько этот голливудский фильм соответствует вот этому высокому стандарту. Ну, самый классический пример, чтобы так немножко обелить историю «Оскара», самый классический пример – это, скажем, фильм «Бен-Гур», который получил «Оскар», был снят в 50-е годы, и много-много лет, вплоть до начала 2000-х годов, он держал рекорд по количеству полученных Оскаров, да? По количеству полученных премий. Ну,
где-то за игру, за монтаж.
За лучший фильм, за операторскую, понятно, за звукорежиссерскую работу и так далее. И Бен-Гур — это не только ярчайший представитель определенного даже жанра, который называется пеплум. Жанр, посвященный такой романтизированной античности. В каком смысле романтизированный, да? Чистый, приглядный, опрятный, красивой античности, в которой красивые римские юноши и римские девушки, и образ далекой, но красивой европейской старины. Потому что, конечно, любой уважающий себя европеец, любой уважающий себя американец, как потомок европейцев, он будет возводить свою культуру к античности. И Бен-Гур интересен тем, что посвящен не просто созданию вот этой красивой картинки, хотя она, безусловно, в нем присутствует, но и посвящен достаточно сложным нравственным проблемам дружбы и предательства, потому что это сюжет о римском патриции, которого предает его лучший друг. Он попадает в рабство, много лет является рабом на галерах, потом освобождается, возвращается в Рим, и перед ним встает вот нравственная проблема, мстить ему или не мстить. И все это происходит на фоне проповеди Христа. Она немножко на заднем плане, но он, например...
Но это уже христианская проблема, да.
Да, да, да. Например, главный герой, вот этот Бен-Гур, он в середине фильма становится свидетелем того, как Христос несет свой крест на Голгофу.
Николай, вы говорите о том времени, когда снимали нравственное кино. Все-таки это время почти прошло, к сожалению. Что на нынешний «Оскар» выставляют?
На нынешний «Оскар» выставляют несколько фильмов, не самых интересных, на мой взгляд. Фильм про, например, из тех, что я смотрел, да, например, фильм про Фредди Меркьюри, про солиста группы Queen, который, как известно, был гомосексуалистом и не скрывал этого, и это являлось частью его сценического образа. Фильм называется «Богемская рапсодия», и она посвящена вот его непростой судьбе, так сказать. Хотя, конечно, сам жанр фильмов о звездах мирового масштаба, у которых была непростая судьба, немножко, на мой взгляд...
Шаблонно.
И немножко это даже смешно, потому что...
Вы знаете, я обратил внимание снимает. Чуть в сторону от «Оскара». Ну, у нас тоже идут всевозможные шоу на нашем телевидении, на которые приводят звезд. Ну, актеров, певцов, телеведущих известных. Их усаживают, начинают расспрашивать об их очень непростой жизни. Выясняется, что практически у всех этих актеров и актрис невероятно трудная судьба, потому что они по 5-6 раз разводились, выходили замуж. Это очень сложно, и каждый раз в конце этой передачи вывод. Ведущий говорит, какой богатый опыт. И зрителям предложено восхищаться богатым жизненным опытом этих звезд, которые по 10 раз выходили замуж. Да, ну простите.
Интересно, да, что другой фильм, который номинирован на целых 8 номинаций, это фильм, посвященный... Это ремейк классического голливудского фильма 30-х годов. В классическом варианте это сюжет о знаменитом актере, который влюбляется в молодую официантку, приводит ее на съемочную площадку. Молодая официантка быстро становится знаменитой актрисой, и она на подъеме, на взлете карьеры.
А он уходит в тень.
Наверное, он уходит, да, в тень, он, понятно, не может этого перенести. И в итоге фильм заканчивается трагически, он заканчивает жизнь самоубийством. Вот это такой как бы проблема. Классический мюзикл, фильм 30-х годов, голливудский.
Ну это чистый ремейк или какая-то интерпретация?
Это реинтерпретация, это не ремейк, потому что вместо актера там теперь рок-певец, который поет кантри. И его,
ну, понятно,
его подругу играет Леди Гага. Вот. И немножко смешно, потому что Леди Гага играет практически саму себя. Потому что в начале фильма она тоже кантри поет, а в конце фильма она уже снимает там клипы современной музыки. И фильм как бы посвященный моральной проблеме. Но он настолько вязкий, настолько не говорящий четких каких-то, не произносящий даже собственные проблемы, которые он ставит четко, потому что весь фильм снят в таком полусне, этот главный герой, он постоянно пьет, ему очень тяжело, он страдает, его то жалеют, то ругают.
Такой модный депрессняк такой, да?
Да, в каком-то смысле депрессняк. Заканчивается все как бы на подъеме, потому что Леди Гага все равно его любит, Она поет в конце песню, посвященную ее замечательному...
Ну, что-то интересное есть, ладно, ну, это Леди Гага, это не так интересно. Но что-то, какие-то интересные...
Ну, вот такой Оскар, он повторяется каждый год. Но в этом году я бы хотел обратить внимание на другой фильм, который не участвует в больших гонках, лучший фильм и так далее, который в достаточно скромной, но очень важной номинации находится. Номинация, которая называется «Лучший игровой короткометражный фильм». Не документальный. Фильм называется по-английски «Detainment». На русский название переведено «Задержание», ну или «Заключение». И этот фильм, это короткий метр, и фильм
основан... Получасовка, да?
По-моему, даже меньше, чем полчаса. Да, примерно полчаса. Я, к сожалению, не имел возможности его посмотреть, потому что его не существует еще в свободном доступе. Его невозможно ни приобрести, ни даже просто в интернете посмотреть, потому что сам режиссер этого фильма специально не выкладывал его в сеть. Хотя обычно такие режиссеры небольшого независимого кино, наоборот, очень хотят, чтобы как можно большее количество людей
ждет премию.
Узнала о его фильме. Да, он ждет премию, потому что сама тема фильма очень неоднозначная. И когда я говорю, что она неоднозначная, я не имею в виду того, что она касается каких-то политических вопросов. Потому что этот фильм как раз исключение для «Оскара». В соседних номинациях, скажем, на лучшее документальное кино можно встретить каждый год политические документальные фильмы, скажем, про Сирию, про Ирак, постоянно. Этот же фильм посвящен... трагическому событию, которое произошло в начале 90-х годов в Великобритании, в городе Ливерпуль. 12 февраля 93-го года я должен предупредить наших слушателей, что сама эта история не очень красивая, но чтобы говорить об этом фильме, я должен вести уважаемых слушателей в курс дела. Итак, 12 февраля 93-го года 25-летняя женщина по имени Денис Балджер отправилась за покупками и взяла с собой своего 2-летнего сына, которого звали Джеймс. Она зашла в торговый центр, и внутри торгового центра зашла в один из магазинов. А ее сын остался за дверьми этого магазина в торговом центре буквально на несколько минут. В это время к нему подошли 2 10-летних мальчиков. Одного звали Джон Венеблс, а второго звали Роберт Томпсон. Обычные 2 маленьких английских мальчика. Взяли 2-летнего ребенка под руки и увели из торгового центра. Потом они над ним долго издевались, избивали. Причем подробности этого издевательства, ну, очень нелицеприятны, я даже не буду их воспроизводить.
Ну, не надо, да.
И в конце концов, в процессе избиения он умер, этот маленький мальчик.
То есть они его убили?
Они его убили. И чтобы скрыть свое преступление, они... положили его тело на рельсы и ушли. Ну, естественно, поезд потом приехал, от несчастного ребенка не осталось ничего. Поэтому очень сложно потом было следователям восстанавливать процесс преступления. Но поскольку камера зафиксировала, как эти 2 мальчиков уводили этого ребенка, их очень быстро нашли. Они оба оказались из очень неблагополучных семей, но... само дело вызвало невероятно широкий резонанс в британском обществе. Ну, оно и понятно. Жуткое абсолютно преступление. И главное, непонятно, как оценивать его вот с моральной даже точки зрения. Потому что 10-летний ребенок – это человек, который еще не подвержен полной правовой ответственности. Да? Не существует правоприменительной практики, которая бы объясняла и рассказывала, как обходиться с таким жестоким преступлением, как на него даже реагировать, не говоря же о том, как его оценивать с юридической точки зрения, да, какое наказание.
Чем кончилось
юридически? Кончилась эта история тем, что их обоих посадили в тюрьму на 10 лет, но выпустили условно-досрочно.
И то есть они реально...
Когда они не отбыли всего срока, им исполнилось то ли 17, то ли 18 лет, и их выпустили на свободу. И
да, это реальная история.
На этом эта история не закончилась, потому что мать этого несчастного ребенка, как бы вся оставшаяся жизнь этой матери была посвящена тому, что она следила за убийцами ее сына, пыталась как-то повлиять, потому что про это начали писать книги, такие полухудожественные. Про это постоянно говорили на телевидении. И этих убийц, которых отпустили на свободу, через несколько лет после того, как отпустили на свободу, выяснилось, что один из них там хранит детскую порнографию, его опять посадили. Потом его опять выпустили. Потом опять нашли что-то, опять посадили. Такая чехарда получается. И в какой-то момент, несколько лет назад, произошла утечка информации, кто-то заявил, да, из представителей власти британских, что этому преступнику его выпускают, это было год назад, кажется, его выпускают, и государство готово ему оплатить пластическую операцию, чтобы он мог начать жизнь заново. То есть за счет государства предлагается дать возможность этому преступнику как бы начать жить вторую жизнь.
Так, и возвращаясь к фильму, с которого мы начали.
Я просто рассказал эту историю к тому, чтобы уважаемые слушатели поняли, насколько для британцев это острая тема, даже и сейчас, спустя
там, больше
почти 30 лет уже прошло. Да? И ирландский режиссер, которого зовут Винсент Ламбе, вдруг решает снять в прошлом году. Я когда сначала увидел, я думал, что это псевдодокументальный фильм, очень распространенный жанр, когда фильм снимается в стилистике документального кино, просто все, что в нем говорится, это вранье.
Там показывают актеры какие-то.
И актеры играют как бы настоящих людей. А выяснилось, что это не документальное кино, это именно игровое кино, основанное, как утверждает режиссер, на аудиозаписях допроса этих детей, этих малолетних преступников. И дети, которые играют в этом фильме, а сам фильм представляет из себя как бы съемку этого процесса допроса, в котором они...
То есть весь фильм — это допрос?
Весь фильм — это допрос вот этих двух малолетних преступников. Судя по тому трейлеру этого фильма, который доступен, эти дети представляются там, ну, как бы несчастными жертвами той обстановки, в которой они росли, каких-то их собственных психических отклонений, жертвами самой той ситуации, в которую они попали. И таким образом они плачут на этом допросе. Да? Мы смотрим, мы видим их не как безжалостных убийц, а как напуганных детей. И таким образом получается, что посредством этого фильма эти преступники как бы гуманизируются. Они как бы становятся... Ну, они тоже люди, хочет как бы сказать режиссер.
Он их оправдывает.
Он их не оправдывает. Он сам, защищаясь от обвинения, говорит, ой, нет, конечно, я их не оправдываю. Но по факту получается, что он таким образом взывает к милосердию, к пониманию ситуации. И получается, что зритель, который смотрит этот фильм, он попадает в такую ситуацию, когда им психологически манипулируют. С одной стороны, он знает... Само преступление в фильме-то не показано. Предполагается, что все знают. Можно зайти в интернет и почитать подробности того, что произошло, которые я не стал сегодня озвучивать. И получается, что зритель попадает в ситуацию, когда он знает, что эти два мальчика сделали. А от того, что они сделали, волосы дыбом стоят на голове. Но при этом он, режиссер его помещает в определенное психологическое переживание, которое он начинает сопереживать. По-человечески сочувствовать...
Зрителя помещает.
Зрителя помещает, да. Он начинает по-человечески сочувствовать и переживать, сопереживать героям этой картины, актерам, которые играют этих детей, и таким образом самим этим
самим
детям.
Самим убийцам.
И это, на самом деле, очень страшная ситуация. Не столько потому, что происходит оправдание этих убийц, это отдельный разговор. Это разговор совершенства-несовершенства юридической системы, да, британской, почему их выпустили, а потом были ли основания их выпустить, могут ли они подобное преступление повторить. Это отдельный разговор. А сам фильм манипулирует зрительскими эмоциями и таким образом как бы размывает, ну что ли, стандартные, самые главные, самые основные, немножко тавтология получается, нравственные
базовые
основы.
Базовые нравственные основы.
Этот фильм играет с нравственным чувством человека, поэтому он страшный. Таких фильмов много, на самом деле, в последнее время снимается, которые играют с нравственным чувством человека, которые ставят человека в заведомо, ставят зрителя, правильнее сказать, в заведомо неудобную для него ситуацию, нравственно неудобную. Причем не такие фильмы, которые его... задают ему просто какой-то моральный вопрос. Такие фильмы снимались всегда. И даже хорошо, когда фильм перед зрителем ставит сложную проблему, но фильм должен предлагать зрителю, если он ставит перед ним какую-то нравственную проблему, решение этой проблемы. Помните, в начале передачи я вспоминал Бен-Гура, и вы сказали такую фразу, что «ну, тогда-то снимали нравственное кино». Но ведь проблемы нравственные, они не устаревают, они не более и не менее современные, они всегда одинаковые.
Но каждый человек сталкивается с этим в своей жизни.
Каждый человек сталкивается с одинаковыми нравственными проблемами, они столетиями не меняются. Но просто, когда мы смотрим Бен-Гура, Бен-Гур, конечно, помещает нас в особое психологическое состояние, конечно, мы сопереживаем героям, но он в конце дает нравственный ответ. Бен-Гур прощает человека, который его предал.
Он совершает мы не видели этот фильм, а вы видели только, ну, рекламную какую-то часть этого фильма, да? И, может быть, там автор приходит к какому-то выводу.
Судя по тому, что он говорит, я не думаю, что перед ним стоит задача постановки этой нравственной проблемы, да, какого-то решения этой нравственной проблемы. Я думаю, что перед ним стоит задача поставить над зрителем эксперимент. Есть такой фильм, не такой старый, 90-х годов, американский, называется «Забавные игры». По-английски название звучит «Funny Games». И этот фильм посвящен, ну, воспроизводится ситуация, типичная для американского кино, классическая, любимая режиссерами хорроров и триллеров подобного вида кино, когда счастливая американская семья с детьми, с собакой приезжает в загородный дом, на них нападают маньяки, начинают над ними издеваться. И в какой-то момент фильма у этой семьи получается там выхватить ружье, убить этого маньяка. Они побеждают эту ситуацию, преодолевают. А потом один из этих маньяков начинает перематывать пленку, смотрит в камеру, обращается к зрителю и говорит: «Ой, вы знаете, ну это же кино, мы можем перемотать пленку». Перематывает назад пленку и предотвращает то, что должно вот случиться в этом фильме, предотвращает момент того, когда его убивают. И дальше продолжает издеваться над этой семьей. И зритель смотрит это. И в конце фильма, естественно, это неприятно смотреть, и в конце фильма эти два маньяка, которые очень красивые молодые парни, одеты в белые одежды, они смотрят опять в камеру и задают зрителю как бы моральный вопрос. Вот ты смотрел этот фильм, а зачем ты его смотрел? Зачем ты соучаствовал в насилии? И под формой нравственного вопроса о насилии в кинематографе и вообще в искусстве, на самом деле под этой формой скрывается совершенная психологическая манипуляция зрителем, в которой в момент просмотра зритель должен почувствовать себя нравственно нездоровым, нравственно больным.
И униженным.
И униженным.
Так что вот сюжет этого фильма, то, что сейчас... Это «Опасные игры», да?
Забавные
игры. Да, но это издевательство над зрителем, откровенное.
Это откровенное издевательство. А этот фильм, который сегодня номинирован на «Оскар», это что-то похожее. Может быть, не так в лоб, но зритель сталкивается с той же проблемой.
Наша передача к концу уже потихонечку подходит. Действительно, эта проблема отношения режиссера к зрителю очень непростая. Несколько лет назад я разговаривал с Алексеем Балабановым, ныне покойным. Это был год выхода фильма, его фильм «Груз-200». Мы с ним вместе смотрели этот фильм у него дома на кухне, еще с черновым звуком. И я ему сказал, что, будь моя воля, я бы запретил этот фильм к показу людям до 30 лет. Настолько он мне показался зловещим и трудным. Он очень возмутился моей позиции, и в разговоре выяснилось, что он намеренно делал такой жесткий фильм и оскорбительный с нравственной точки зрения для зрителя, потому что он считал, что только так и можно обращаться с нынешним зрителем. То есть он испытывал некое чувство неприязни, может быть, к современному зрителю, и хотел его эпатировать, но это в мягкой форме. Но это фактически было такое противостояние режиссера и зрителя, когда режиссер чувствует себя таким демиургом, который может делать со зрителем все, что он хочет, и он создает ситуацию, когда зритель становится зависим от него, и он может с ним делать все, что он хочет.
Не хотелось бы заканчивать сегодняшнюю передачу на такой грустной ноте.
Да, что-то у нас не
и
очень веселая
тема. Я бы хотел напомнить зрителям, что во все времена всегда снимается и будет сниматься хорошее и христианское кино, и оно никуда не денется. Просто, когда мы выбираем фильм для просмотра, нужно быть очень аккуратным и иметь в виду, что не каждый режиссер желает своему зрителю добра.
Ну что ж, на этом мы завершаем очередной выпуск программы «Культурная речь», которую, как обычно, вели Александр и Николай Щипковы. До новых встреч.
До свидания.
Вы слушали передачу «Культурная речь». Разговор о неочевидном в культуре. Передача из авторского цикла Александра и Николая Щипковых. Православное осмысление ленинского эксперимента над Россией. Дорогие радиослушатели, мы знакомим вас с изданием доктора исторических наук, главного научного сотрудника Института российской истории Российской академии наук Владимира Михайловича Лаврова. В этом издании проведен профессиональный исторический анализ преступлений партии Ленина против православной Великой России и русской нации. Преступления большевиков и их лидеров. Этот доклад был прочитан Владимиром Михайловичем Лавровым в Государственной Думе на круглом столе «Оценка роли большевиков и их лидеров в мировой и российской истории» 21 марта 2013 года. Партия безнравственности. Мы в вечную нравственность не верим, и обман всяких сказок о нравственности разоблачаем. Заявлено в знаменитой речи «Задачи союзов молодежи», произнесенной Лениным на Третьем съезде Российского коммунистического союза молодежи в октябре 1920 года. По Ленину нравственно то, что служит строительству социализма и коммунизма. Поэтому для коммунистов было нравственным расстрелять и зарезать святых царственных страстотерпцев. Поэтому Ленин организовал государственный красный террор и создал сотни концлагерей уже в 1918 году, а Сталин организовал ГУЛАГ и Голодомор. Социальный расизм и геноцид. Исходя из марксистско-ленинской идеологии, Компартия проводила политику социального расизма и геноцида, физического уничтожения предпринимателей и дворянства, старой русской интеллигенции и духовенства, трудовых крепких крестьян и казаков. Если Гитлер проповедовал национальный расизм и геноцид, то Ленин и Сталин проповедовали социальный расизм и геноцид, то есть в обоих случаях расизм и геноцид. Миллионы ни в чем не виновных жертв, в обоих случаях преступление против человечности, не имеющие срока давности. Причем Гитлер уничтожал в основном не немцев, а Ленин и Сталин нанесли главный удар по русской нации, и от этого удара русские до сих пор не пришли в себя, и придут ли? Ведь уничтожением трудового крестьянства в результате насильственной коллективизации Сталин перешиб хребет русскому народу. Поэтому социальный расизм коммунистов означал и антирусский расизм. А если русские не придут в себя, то их место займут другие, и Россия перестанет существовать. Изменник Родины. Ленин многократно призывал к поражению царской монархии и ее войск в Первую мировую войну. Звал к превращению национальной войны в гражданскую войну. Ленинским указаниям следовала большевистская фракция Государственной Думы, предательски проголосовав против выделения денег на оборону во время немецкой агрессии. А сам Ленин сотрудничал с преступным руководством кайзеровской Германии и получал деньги от немцев на совершение большевистского переворота. Об этом сохранились документы как в Германии, так и в Москве, в бывшем Центральном партархиве. Поэтому в июле 1917 года был выдан законный ордер на арест Ленина по обвинению в государственной измене. Если использовать сегодняшнюю терминологию, то Ленин иностранный агент. Совершив Октябрьский государственный переворот, разогнав первый полноценный парламент России, Всероссийское учредительное собрание, и заключив прогерманский Брестский мир, Ленин нанес военное поражение России в Первой мировой войне и развязал самую страшную гражданскую войну. Поэтому 27 июня 2012 года президент России, выступая в Совете Федерации, имел все основания констатировать, что проигрыш России есть результат национального предательства ленинского правительства. Более того, если в Первую мировую погиб примерно 1 миллион наших соотечественников, то в гражданскую от 12 до 15 миллионов человек, а голод, спровоцированный гражданской войной, унес еще не менее 3-5 миллионов. То есть только Ленин виновен в гибели 15-20 миллионов граждан России. А если добавить убиенных по вине Сталина, то и Гитлер будет превзойден двумя коммунистическими выродками. Например, только во время голода 1932-1933 годов, организованного Сталиным и другими руководителями Компартии, погибло около 8 миллионов человек. Как справедливо признал премьер-министр России 30 октября 2012 года, Сталин вел войну с собственным народом. При этом возникает вопрос, что это за государство такое, в котором национальное предательство и война с народом до сих пор не получили государственной юридической оценки, официально не признаны преступлениями. В таком государстве может произойти все, что угодно, вплоть до страшных рецидивов сталинщины и КПРФовского реванша с леводемагогическими лозунгами. Красный антихрист. Святой патриарх Тихон еще 1 января 1918 года в храме Христа Спасителя предупредил, что происходящее социалистическое строительство подобно строительству Вавилонской башни и закончится таким же крахом. Вышний посмеется планом нашим и разрушит советы наши. Церковь осуждает такое строительство, и мы решительно предупреждаем, что успеха у нас не будет. Таковы пророческие слова святого патриарха. А в послании от 1 февраля 1918 года по старому стилю патриарх говорил о большевиках во главе с Лениным. «То, что творите вы, не только жестокое дело, это поистине дело сатанинское, за которое подлежите вы огню гиенскому в жизни будущей, загробной, и страшному проклятию потомства в жизни настоящей, земной. Властью, данной нам от Бога, запрещаем вам приступать к тайнам Христовым, анафематствуем вас». Не послушалась Россия святого, мудрого и образованного патриарха, а пошла за красным антихристом. В результате утопическая и богоборческая башня Вавилонская развалилась, и страна оказалась у разбитого корыта. Во многом потеряли 20 век, а можем и 21-й потерять, продолжая поклоняться Ленину и его последователям, и закончиться тем же, неконкурентноспособностью экономики, кровью и очередным развалом страны. Причем особо следует сказать о таком преступлении коммунистического режима святых царственных страстотерпцев. Не с полковником Николаем Романовым расправились коммунисты, ведь белые армии не собирались восстанавливать монархию, и царская семья не представляла никакой угрозы советской власти. Коммунисты расправлялись с тысячелетней православной Великой Россией, символом которой являлась царская семья. Именно такую историческую Россию возненавидел и уничтожал воинствующий атеист Ленин. Не стрелочники из Екатеринбурга, а Ленин и Свердлов несут главную ответственность за преступление такого масштаба, как цареубийство, детоубийство. Высший орган советской власти, ВЦИК во главе со Свердловым, и ленинское правительство одобрили и покрыли злодеяние в Екатеринбурге, то есть соучаствовали в этом преступлении, и потому Ленин и Свердлов являются уголовными преступниками. За это Господь вскоре свел Яшку в могилу, а Ильича поразил безумием и слабоумием. Пока красные антихристы остаются в сакральном месте, в самом сердце России, на Красной площади, не может быть ни подлинного духовно-нравственного, ни связанного с ним экономического возрождения России. Пока государством юридически не осуждены преступления Ленина, Сталина и их партии, до тех пор преступное прошлое, подобно раковой опухоли, будет разъедать и разлагать Россию и может разложить. Для русских православных верующих сохранение ленинского идола на Красной площади есть осквернение святыни и кощунство над тысячелетней православной Россией. Несистемная партия. Политологи много пишут, что Компартия стала системной и является одним из ответвлений кремлевской партии власти, а ее лидер щедро прикормлен и послушен. Наивные, не знающие истории люди. Коммунистический лидер не свободен от марксистско-ленинской идеологии, отрицающей и ненавидящей демократию, парламентаризм, политические свободы и частную собственность. Он не свободен от озлобленных и агрессивных членов собственной партии, от уличных молодчиков вроде Удальцова и Анпилова. А как историк я свидетельствую, не было века, в котором не происходили бы крупные события, повороты и испытания. Не будет таким и 21 век. И на очередном историческом повороте партия Ленина не может не поддаться искушению снова захватить и узурпировать власть, снова воздвигнуть Вавилонскую башню. парламентская комиссия. В связи со всем сказанным считаю необходимым создать общественно-государственную парламентскую комиссию по расследованию деятельности Ленина и изучению вопросов, связанных с расправой над императором Николаем II и его семьей. Необходимо выработать законопроекты о ликвидации коммунистического некрополя на Красной площади, о возвращении золотого герба России на Кремлевские башни. Президент Российской Федерации не должен работать под коммунистическими символами СССР, если он президент России. Следует подготовить законопроекты о возвращении исторических, первоначальных названий городам и улицам вместо коммунистических, о возведении на месте языческого мавзолея храма новомучеников и исповедников в земле российской просиявших. Необходимо провести криминалистическую экспертизу подписи императора Николая II под так называемым отречением. Эту важнейшую экспертизу предпочла не провести известная правительственная комиссия во главе с Немцовым. Поразительно, но в комиссии Немцова церкви предоставили только одно место, а историков Института российской истории Российской академии наук не пригласили вовсе. Сам же Немцов не является ни криминалистом, ни историком. А историческую часть деятельности комиссии вел прокурор-криминалист Соловьев, тоже не являющийся профессиональным исследователем-историком. В результате получили то, что получили – недоверие Русской Православной Церкви к результатам деятельности Немцовской комиссии. Поэтому ядро новой комиссии следует сформировать из профессионалов, а не должностных лиц. Ее деятельность должна стать прозрачной, а церковь должна получить достойное представительство, хотя бы потому, что расследованию подлежат вопросы, связанные с судьбой святых. Наконец, парламентской комиссии следует подготовить историко-юридический государственный акт о преступлениях против человечности, совершенных в СССР по вине руководителей Ленинской партии. Принятие такого акта может оставить прошлое в прошлом, стать отправной точкой в долгожданном возрождении России. И последнее. Необходимо выступить с предложением по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации. Россия должна стать правопреемницей не только коммунистического СССР, но всей тысячелетней России, и Древней Руси, и Московского царства, и Российской империи, и Российской Демократической Федеративной Республики, законно провозглашенной учредительным собранием, и СССР. Пора сделать духовно-нравственный выбор, чьи мы наследники и продолжатели – Святой Руси или кровавых богоборцев. Вы слушали передачу «Православное осмысление ленинского эксперимента над Россией». Мы читали страницы издания докладов доктора исторических наук, преподавателя Николы Угрешской православной духовной семинарии, главного научного сотрудника Института российской истории Российской академии наук Владимира Михайловича Лаврова. Продолжение этого цикла слушайте через неделю в это же время.